Если вам кажется, что в вашей жизни что-то не так...
Не знаю.
Если вы не удовлетворены тем, как вам относятся окружающие...
Вот они, люди.
Ищите причину в себе.
У вас все дома, а?
Если не найдете...
Ну ладно.
Слушайте радио «Русской службы новостей» в Самаре в 23.00 по вторникам.
Я вам один умный вещь скажу, но только вы не обижайтесь.
В эфире программа «Беседы с Покрасом».
Добрый вечер. Вторник. И как всегда по вторникам в начале 11-го передача «Беседы с Покрасом». Покрас – это я, зовут меня Михаил Львович. Рядом со мной сегодня гость передачи, мой младший сын Володя Покрас, который, хочешь, я представлял не профессионально, а вот так в качестве сына. И за пультом Елена Максимова. Елена Максимова уже немножко отдохнула от поездки в Италию, и теперь выглядит такой своей, нашей, немножко загнанной от объема работы, который у нее. Жарко очень. Я сегодня как-то так захотел некоторой прохлады, поэтому поставил эту песню Георга Отца. От нее так как-то веет Волгой, веет свежестью. Наш телефон 932 21-21. Звоните нам, пожалуйста. И те, кто мне присылают всяческие письма на почту по поводу нашей передачи, звоните, вместо того, чтобы разговаривать со мной письменно, письменно отвечать нету времени, как правило. Вот. Некоторые пишут в мой мир, я туда вообще не вхожу, я вижу вызовы, а просто не умею из него выйти совсем, в моем мире меня нету. Так что звоните, пожалуйста, 932-21-21. Владимир Михайлович, я буду вас все-таки называть Володей, хорошо? Можно?
Можно.
Да. А о чем ты хотел сегодня говорить?
Хотел поговорить сегодня о том, что обычно я и многие люди, которые меня окружают, все время пытаются объяснить себя, свое поведение другим и об отсутствии этой необходимости.
То есть я правильно понимаю, что вот сегодня надо было поставить не то, что я поставил, а песню Камбуровой «Ах ты фокусник, фокусник-чудак, высекатель бенгальского огня, сделай чудное чудо, сделай так, чтобы поняли меня». Ты про это? Или про то, что доживем до понедельника, он говорит, что счастье – это когда тебя понимают. То есть я правильно понимаю, как-то очень близко. Сегодня Павло Шевчук, помнишь такого? Это руководитель группы «Зурбаган», написал мне, что он начал читать книжку, Михаил, которую издал Михаил Исаевич. Это «Завтра я всегда бывала львом». Книжку пишет женщина, которая перенесла достаточно тяжелый психоз, вышла из него и стала психологом, а теперь еще и автором книжки. И книжка достаточно мучительная, читать ее трудно. Книжка «Правда». И вот Павло пишет, что он сейчас ее читает, я ему посочувствовал. Я ему посочувствовал, что это достаточно трудное чтение, достаточно мучительное. И посоветовал, чтобы он как-то настороженнее относился к позиции автора, чтобы у него сохранилось свое отношение. Он говорит, что автор великолепно защищена именно тем, что она крайне открыта и не защищается. В том, что он пишет, есть смысл. Мне очень понятный смысл, потому что лучший способ маскировки – это искренность. Люди про тебя выдумывают, что хотят. И открытость, она не напрягает, и тогда с тобой разговаривают, сообщаются только по поводу того, по поводу чего нужно общаться партнеру, не лезут в тебя. Ну вот, и он говорит о защищенности автора этой книжки тем, что она очень доверительна, очень откровенно, а я ему в ответ написал, вот с ним я иногда переписываюсь, потому что он как-то содержательно разговаривает. Я ему написал о том, что мне сейчас об этом хочется поговорить, по-моему, пересекающаяся тема о том, что открытость, если что открытость требует чрезвычайной бережности к тем, с кем ты открыт. Вот ты говоришь о том, что себя объясняешь. Ведь в действительности, если человек... Там все слышно? Я перестал себя слышать. Вам слышно? В действительности человек... Если я хочу... Человек, который просит, чтобы его понимали, он не учитывает одной вещи, у нас получается? Нормально? Сейчас слышно или не слышно? Я сам себя не слышу, или я буду слышать себя через твой микрофон. Так вот, или держать мне надо, да? Ну, попробуй. Так вот, в действительности, это вот где-то здесь. Посмотрите, пожалуйста, Лена. Звоните нам, 932-27-21, по крайней мере, по поводу того, слышно или не слышно. Потому что я вдруг перестал сам себя слышать в своем в своих наушниках. Может быть, просто это с наушниками что-нибудь? Вот здесь со всех сторон эти провода. Так вот, для того, чтобы быть... Для того, чтобы... Сейчас я слышу. Для того, чтобы... быть открытым, нужно быть очень бережным с тем, с кем ты открытым, потому что в действительности люди нами интересуются настолько, насколько они хотят интересоваться, настолько, насколько они готовы интересоваться. Угу. И если я вдруг порываюсь предложить занятость мной, вот эту вот самую открытость, то если я это делаю, не видя того, интересов того, не видя того, что другой меня не просил. Ну, прежде чем перед дамой снимать штаны, надо выяснить, по крайней мере, нужно ли даме, чтобы ты это делал. И вот такая открытость, где мы говорим, послушайте меня, или сделайте так, чтобы поняли меня, и сетуем на то, что граждане не хочут его слушать, граждан бы выпить и откушать, и поспать, а прочее мура. Так вот, в действительности, это не граждане нехороши, а это мы ведем себя вероломно. Мы не посмотрели, надо ли, и тогда такая доверчивость в действительности является нападением, бессовестностью, отсутствием интереса к другому, и она... Мне кажется, одной из самых обескураживающих форм агрессивности. Потому что, ну, ведь каждый из нас хочет, чтобы им интересовались. Да? И мне кажется, что... И есть такая пора в жизни, это подростковая пора, когда еще никем не занятый человек говорит, никто меня не понимает. В действительности человек еще не обратил внимания ни на одно живое существо. Этот человек говорит, сколько волка не корми, он все в лес смотрит. В действительности волку-то надо жить в лесу. Если бы я интересовался волком, я бы его и кормил в лесу, если мне очень хочется ему помочь в какую-то заснеженную зиму. А если я сетую на то, что он смотрит в лес, но я против волка, я против его натуры, против его природы. Так вот, но есть определенный возраст. Это подростковый возраст, когда мы вышли из правил, когда мы вышли из тусовки, из компании, из вот того, что говорят мы, и когда никто меня не понимает, мы стали одиноки. Но сами мы еще никем не интересуемся, нам очень одиноко, это кромешное одиночество, и мы в это время ничего не поделаем. Нам ни до кого, а нам кажется, что никому не до нас. И вот тогда мы начинаем предлагать себя, предлагать свою доверительность. Ну, я грешен, я до лет 30 был совершенно уверен, что я очень... открытый человек, как вот Павло написал сейчас про эту женщину, что она защищена именно тем, что она совсем совершенно открыта. Я думал, что я совершенно открытый человек, я готов был исповедоваться с каждым встречным, разговаривать о себе с каждым встречным. И годам к 32-33 я понял, что я просто все время отпугиваю людей именно вот этим сообщением. Папа, когда я к нему обращался, мой, с тем, чтобы он меня послушал, он говорил, пиши книжки. Мне казалось, как это так, вот он меня родил, а он мной не интересуется, помнишь, Франкенштейн? Вот. И только вот уже к этому возрасту я понял, что люди каким-то образом меня воспринимают, как им надо. Знакомятся со мной, как им надо. Но произошло это тогда, когда у меня что-то открылось, и я начал смотреть на звезды, которых не видел до 18 лет, падающие звезды. Стал слышать цикады, я их услышал первый раз в 32 года. У нас кузнечики такие, которые ночью поют. Угу. Примерно в это же время впервые услышал сверчка. Поют сверчок и холодильник, поют нам ночи напролет, а утром бойкий наш будильник нам отоспаться не дает. И, ну, я об этом уже и в книжках писал, но встречи с Пикассо, с его дамой с веером или столиком в кафе, встречи с Гогеном, встречи с Ван Гогом, когда вдруг тебя обдает тем, чего ты не видел, и когда ты вдруг понимаешь, что у тебя фрагментарное зрение, что ты видишь только то, что уже знаешь. Это как в поликлинике идешь, 10-й кабинет, ты его даже какой был рядом, ты не видишь. Какая рука у Ленина поднята на площади революции, правая или левая?
Правая.
Да, вообще-то у нее руки в кармане и за жилеткой. Вот, а мы проходили мимо него бесконечное количество раз. Вот когда я догадался, что я не вижу ничего, чего я не видел вчера, вот появилось это обостренное ощущение, тогда я догадался, что я ничего не вижу про людей. И тогда, сейчас я живу в мире, не где я говорю, поймите меня, а где... где я ищу те события, которые меня так обескураживают, что вдруг начинаю видеть. Но это иногда совершенно смешно. Иду по Ленинграду, зажатый до чрезвычайности вот этим... я в чужой ситуации, в чужой компании, с комплексом провинциала, среди интересных мне при этом, уважаемых мной людей, но загружен собой, ничего не вижу. И вдруг Миша едет, говорит, посмотри на 7-м этаже, там в форточке проспект. Совершенно такая деревенская пестрая подушка, которая заткнула форточку. Ну, так, в городе, в цивилизации. И вдруг все спало, я стал видеть. Так вот, ищешь события. То есть, если мне все понятно, то я начинаю думать, что я слепой. И вот тогда, может быть, ты помнишь, несколько дней назад, накануне того, как Миша с Яной и с внуком и наши гости собирались уехать, я произнес тост за интерес к тому в человеке, ко всему, что себя не называет. Ну, дерево молчит. Не к тому, что человек объясняет. Я внятно разговаривал. Не к тому, что человек про себя сказал, не про тому, не ту легенду, которую про себя сказал, а интерес и к этому тоже, но интерес к тому, что человек, что не может, что саму себя не может назвать. Береза молчит, лес молчит, ручей молчит, Волга молчит. Они не называют себя словами. Все человеческое знание, оно построено на том, что мы извлекали, что мы интересовались предметами, явлениями, живыми, совершенно таинственными явлениями, которые себя не назвали. Угу. Вот мне кажется, что альтернативой тому, что ты говоришь, послушайте меня, является догадка, что мы незнакомы. Догадка, что я не знаю Лену, который вот со мной шутит, что я не знаю тебя.
Я говорил немножко о другом. Я говорил о том, что человеку дал не язык, и человек пытается себя объяснить, когда вступает в какое-то общение, даже содержательное для себя. То есть деревья молчат, потому что они не могут говорить на том языке, который ты понимаешь. Ну, либо ты учишься понимать этот язык. А человек... А человек такое же явление, как
и дерево.
Друг, для друга люди общаются на разных языках. И эти языки сталкиваются между собой и как-то выясняют что-то друг о друге.
Секунду прям. Я скажу, что сегодня нет Вадима, и мне непонятно пока почему. Я его ждал до последней минуты и не мог с ним созвониться, и поэтому снова нет пейджера. Снова нет пейджера, на котором нам можно было посылать смс-сообщение, поэтому звоните нам, пожалуйста. Извини, что я тебя перебил. Мы, по-моему, сейчас говорим о сходных вещах. Телефонов, что ты не произнесешь, если ты хочешь, произнеси. Мы говорим о сходных вещах. Я тоже говорю о том, что человек... это такое же явление мира, явление природы, явление истории, как и все другие. И интересоваться человеком – это интересоваться... Это интересоваться тем, что не названо.
И люди, когда говорят словами...
Секундочку, вот сейчас я получил, извини, перебью, смс-ку и от Вадима, который в самолете был и не отвечал. Только самолет сел, думал, успею, но со временем не рассчитал. Ну, если ты можешь послать ему ответ, что мы его, тем не менее, на передаче ждем. Ну, вот так вот передача у нас будет сейчас продолжаться вдвоем. Володя, извини, что я тебя перебил. Если ты можешь, повтори, пожалуйста, последнюю фразу, которая была в тот момент, когда я занимался этой смс-кой Вадима.
Я говорил о том, что люди общаются общепринятыми какими-то словами, ну, языком часто. И от этого создается впечатление часто обманчивое, что можно понять друг друга.
Можно перебивать? У меня, я уже очень давно, и я думаю, что это видел, я уже очень давно мало уповаю на слова в общении с близкими мне людьми. Я понимаю, что мы не поэты, и что мы, прозаики тоже плохие, и что мы очень мало умеем выразить. Во-первых, очень мы других-то хоть называем, я тебя наблюдаю.
Но то есть это исключение из правила.
Спасибо. Спасибо. Мне это помогает. Это подтверждает правила. Я хочу договорить. Так вот.
При этом ты тоже пользуешься языком часто.
Да. Вот я языком пробую кефир. Да, сегодня картык пил. Вот. Лена на меня так посмотрела. Да, правильно, Лена. Я языком не только кефир и картык пробую. Вот, в поцелуях он тоже участвует. Так вот. Я не думаю, что в этом смысле исключение. Я думаю, что исключение в другом. Я знаю, что я не умею себя выразить. И я знаю, что другой человек себя не умеет выразить. И поэтому пытаюсь не его тексты слушать, не его легенду о самом себе, а пытаюсь наблюдать его как любое, вначале как предмет. Потому что ведь в большинстве случаев мне почему-то вдруг вот выплыли такие ассоциации. Мы ведь, когда встречаемся с человеком, мы получаем очень много якобы впечатлений от собственной фантазии по поводу этого человека. То есть ты в сновидениях мне являлся, незримый ты мне был уж мил, я вижу человека, я его придумываю. Угу. И потом я на него очень сержусь, что даже как предмет он отличается от того, что я придумал. Угу. Уже он выглядит уже иначе. Потом он звучит иначе. Потом оказывается, то есть я открываю, что это предмет. Потом открываю, что это животное. Потом открываю, что это живое существо.
Это как ребенок, который учится говорить.
Секундочку, он в другую сторону идет. Он научается, получается, он научается называть вещи. А я, получается, обучаюсь их заметить, и дальше обнаруживается, что человека как животное я уже не могу видеть глазами. И я не могу его слышать ушами, потому что он очень мало себя выражает ушами через слово. Но он ведь сопит. Он ведь дышит. Угу. Я его могу видеть. Могу. Я могу его нюхать. Я могу слушать тон его голоса. Вот я подозреваю, что голос у меня скрипучий, не знаю, как меня слушают наши слушатели. Вот. Мне нравится твой голос. Человек потом оказывается, что вообще жизнь — это такая форма материи, которая отражает мир в потребностях, в своих нуждах, в своей боли. Жизнь отличается от предметов. Предметы отражают мир тем, что они разрушаются этим миром или как-то рассыпаются, а живое отражает мир в том, тем, что в нем нуждается. И это проявляется в чувствах. Оказывается, что человек только чувствуется. И вот это при этом это самое трудное, потому что общаться — это чувствовать. А чувствовать — это значит быть внутри собственной тревоги.
Ты эти чувства как-то называешь для себя?
Нет. В большинстве случаев не называю. Просто отражаю, я просто знаю, вот это. Потом, конечно, хочется назвать. Я ищу. Оказывается, в словаре есть очень много нюансов для чувств. Я, ты спрашиваешь, называю. Ну, чаще это происходит таким образом. Показываешь и говоришь, вот это. И вот это мы назовем так. То есть мы вместе сочувствовали. Если мы вместе качались на качелях, то мы, говорит, нас ухо укачивает. Если мы вместе вошли в холодную воду, мы говорим, что ох, холодно. Вот. Но для меня и в этом определенная трудность, потому что воспитанный, как ты говоришь, как и все, я привык много значений придавать словам. И когда я не умею передать словами, то когда я не умею создавать чего-то искусственного, то я чувствую себя скучным. Угу. Хотя в действительности, вот, ну, ты меня спросил, называй, не знаю, мне сейчас хочется другое договорить, что для того, чтобы тебя чувствовать, я должен чувствовать себя. Причем чувствовать себя в сегодняшнего и все время меняющегося рядом с тобой. Это определенная тревога, ведь общение, получается, это столкновение, не слов, это столкновение двух эмоций. Это постоянный эмоциональный контакт, это постоянное выделение, определение дистанции, постоянное живое. Мы говорим, что нам становится человеком скучно. В действительности это не человек стал скучным. Костер не надъедает, океан не надъедает, кошка не надъедает. Лес не надъедает, его шум, солярис и весь этот океан не надъедает. Мы устаем от этого напряжения чувствовать самих себя. И напряжение чувствовать самим собой другого. И тогда вот искусство встречи, мне кажется, это искусство себелюбия. Это искусство интереса к своим, к нюансам своих переживаний, своих ощущений. Потом ты можешь называть их или не называть, потому что когда Хлебников говорит: «Крылышку я золотописьмом тончайших жил, кузнечих кузов пузо уложил, прибрежных много трав и вер», я не очень понимаю. Я не очень понимаю значение самих слов, а вот дух этих стихов, и в нем и вечность, и история, и все, кому сказатеньки, как важно жила барыня. Не важная барыня, а, так сказать, лягушечка. Толста, низка и в сарафане. И дружбу водила большевитую с сосновыми князьями. Весеннее топило, обозначили следы, где она весной ступила, дева ветреной воды. Я ничего не понимаю в том, что читаю, но такое ощущение, что здесь собраны все славянские сказки, все страхи детей, которым поют колыбельные песенки. То есть я не знаю, и все обаяние Лены, которая помимо того, что она играет. Так вот, и даже ты вот как-то по этому поводу оживился. Так вот, нам становится, мне так кажется, что когда мне становится скучно, это значит, я просто не выдержал самого себя. не выдержал встречи с самим собой. Причем это тоже надо уметь пережить. При этом чувствуешь себя очень одиноко, выброшенным, выплюнутым, механически как-то существующим, на автопилоте. Но, наверное, у нас есть какой-то запас готовности к общению. Если там наступил сон, ну, выключился, значит, он зачем-то нужен. Вообще человеку нужно с приятием относиться к любым своим состояниям, любым свойствам. Нет, с моей точки зрения, свойств человеку мешающих, ну, вредных свойств. Есть вредное отношение к свойствам. Если я с ним начинаю, если я его не приемлю, если я его не доживаю, если я не досматриваю, то те свойства, с которыми я воюю, начинают командовать мной. Ну, мы чуть-чуть ушли от темы. Володя, я близко разговариваю о том, про что ты спрашиваешь. Я немножко отсутствием Вадима, немножко обескуражен. Вот, и я считал, что ты сегодня будешь...
Мне кажется, что при этом мы периодически делаем попытки познакомить собеседника или того, с кем вступаем в общение, познакомить со своим языком, со своим миром.
Вот, понимаешь,
и делаем это через... чаще всего мы делаем это через слово.
Ты
пишешь книги.
Да, секундочку, смотри, что происходит. Когда я доверяю собеседнику, я с ним хорошо молчу у костра. Мне не надо рассказывать анекдоты, мне не надо рассказывать истории.
Да,
те, которые беспрерывно говорит. Человек, который беспрерывно говорит, не по радио, а в жизни, это, как правило, человек тебе не доверяющий. Так вот, что-то здесь с проводами. Да, и столько. Вот мне хорошо, я специально буду провода рвать, чтобы Лена ко мне подходила сейчас. Так вот, кто-то сказал, что речь появилась тогда, когда надо было соврать. С тем... Кому я доверяю, я молчу, я полагаю, что он... Ну, вот это счастливое состояние женщины, когда ты встречаешься, есть ощущение, что она тебя всегда знала, что она про тебя все знает. Это может быть и иллюзия, но одновременно это доверие, что она сама разберется, что ей надо знать. Ты сейчас вот мне сказал, мы пытаемся объясниться, я вспомнил, что когда я встретился с твоей мамой, а мама в это время работала, и училась на вечернем строительном институте. А после того, как я встречал поздно вечером из строительного института, я еще ей начинал рассказывать про свою жизнь. Я старше ее на... Сейчас я старше ее на 10 лет. Два месяца в году... Это звонок? Два месяца в году я старше мамы на 10 лет. Так вот, и мне же надо про этот период, который я ее обогнал, ей рассказать. У меня было ощущение, что бедненькая, она засыпала. У меня товарищ говорил, ей все не спать хочется. Она была очень, ну, усталая, кроме того, она любит спать. Вот. И мне казалось, что она спички вставляет вот между ресницами. Вот между этой, и на меня направляет. Она меня слушает. Потом я понял, что эту экзекуцию надо оставлять. А мне так хотелось ей почитать свои дневники. Мне так хотелось рассказать ей про себя все. Потом... Причем с некоторой обидой поначалу. Я понял, что меня не понимают, но оперся я на то, что я ее люблю, что мне она нужна. Нужен ли я ей, это уже ее проблема дальше. И я перестал ей себя рассказывать. Каким-то образом происходит, что вы что-то про меня знаете. Дети. Я подозреваю так по моей концепции мира, что дети... знакомый с отцом настолько, насколько им интересуется мама. И такое ощущение, что вы со мной знакомы значительно больше, чем мама, хотя он себя не втюхивал. Вот. Но это какое-то такое интересное переживание, где, отказавшись от того, чтобы маме себя рассказывать, я себя не рассказывал, у меня ощущение, что она про меня очень мало знает. Но каким-то образом получилось, что... Володь, ты умеешь вот это посмотреть? Каким-то образом получилось, что интерес ко мне детей она сохранила до сих пор. Что там?
Вадим прислал смс-ку, спрашивает, а какой у нас телефон в эфире? 932-21-21.
О, Вадим, звоните!
Сейчас я ему
отвечу. А можно, чтобы он как-то вмешался в передачу?
Вот. Во! Сейчас попробую я отправить Вадиму смс-ку, чтобы он позвонил.
А можно ему просто позвонить?
Во, так не получится.
Нет? Почему же телефон там есть? Что? Ну, хорошо. Добрый вечер. Алло. Говорите, пожалуйста. Я вас не слышно. Не слышу. Все там вырубилось. Что это? Я не понял. Почему? Кто-то нам звонил. Если надо, перезвонить.
Перезвоните 932-21-21. Да. Вадиму отправляю телефон.
Добрый вечер.
Здравствуйте, это Федор.
Чуть-чуть громче.
У
меня что-то сейчас, то ли с наушниками, то ли с микрофоном, но я вас слышать начал, я слушаю.
Мне очень понравилась передача, начало передачи, вот прекрасная песня над Волгой Широкой. У меня вопрос к Владимиру. Просьба рассказать о себе хотя бы немножко, вот чем он занимается, где учился. Потому что в начале передачи не было ничего сказано об этом. Это первое. А второе, будет ли продолжена презентация других членов семьи, дочери, жены. Мне как-то довелось разговаривать по телефону с супругой. Ее голос показался похож на голос Натальи Солженицыной. Мне кажется, умная женщина. Будет ли она представлена в передаче?
Мы сделаем передачу «Покрас и сыновья», потом «Покрас дочеря» и «Покрас и семьи».
Ну, в некоторых случаях ты сможешь быть сразу за дочерей. Спасибо за звонок.
Спасибо.
Ты сможешь быть... Володь, ты про себя что-то хочешь рассказать? Ну, сейчас, чем ты занят, ты звонил Вадиму.
Да, сейчас я отправил смс Вадиму, я... Вот.
Вадим, Дим, вот Вадим. Теперь замечательно. Вадим.
Да, добрый день, добрый вечер.
Добрый вечер. Вадим, вы ведь даже не дали знать, что вы в этом своем самолете. Я 3 часа вам звоню.
Да я перепутал время московское. В самолетных билетах же теперь пишут время местное.
Угу.
Вот, а я думал, что это Москва. Угу. И получалось, что у меня прям как раз. То есть мне как бы он садится, и я прям раз, и все, вот на передачу.
По счастливой случайности я, Мишка-то улетел. Вот, после счастливой случайности я сегодня с Володей, и я его попросил на всякий случай приехать со мной, я оторвал его от ремонта, помните, он там про холодильники рассказывал. Вадим, вы где сейчас?
Ну, я сейчас вот, ну, поеду домой, но я, конечно, уже не успею.
Вы передачу совсем не слышали, у вас нету этого?
К сожалению, да, нету.
Мы с Володей разговариваем сейчас о том, стоит ли себя презентировать в отношениях. Мы сейчас остановились как раз на том, что когда я доверяю человеку, мне с ним хорошо молчать, потому что я полагаю, что все, что он захочет обо мне узнать, он будет узнавать сам, спросит сам, и в переполненный сосуд воды не дольешь. А когда я человеку не доверяю, я начинаю ему про себя рассказывать. Вот.
Согласен. У нас, кстати, с вами же давний спор, что надо, ну, мне надо лаконичнее высказываться. То есть нет смысла повторять одно и то же в разных формах, потому что, ну, мы надеемся, что наши радиослушатели, в общем, достаточно понятливы. Вот. Тут тоже ведь как презентовать. Но вообще-то интересно же, когда человек что-то говорит о себе, ну вот именно как презентует, то это его, безусловно, характеризует определенным образом.
Вадим, ведь когда вы мне начнете рассказывать о себе, я буду с удовольствием слушать.
Угу.
Вот. И спор не о лаконичности, а спор о том, что кому мы адресуемся в эфире. Мы адресуемся к человеку, которому надо все вот разжевать, все разжевать и все положить в рот, к тому, кто сам ленится. Или мы адресуемся к тому, кто так же, как и мы, настороженнейшим образом пытается вникнуть, слушаться, внюхаться. Поэтому если мы адресуемся тем, кто сам уже ищет, а я думаю, что к ним имеет смысл адресоваться, вот, то, естественно, мы будем себя презентировать в ответ на вопросы. И еще, вот одно дело... что коль скоро меня спросили, я что-то говорю. Вот. А, ну, ну, все-таки часто нам не хватает доверия. Я, например, очень долго, мы сейчас остановились еще и на том, что я очень долго жене пытался рассказать, кто я, что я и как меня надо понимать, вот, и чем я от нее отличаюсь. Но потом я понял, что это дело бесполезное, к счастью. Вот.
Ну вот это то, что вот это недоверие, это ведь, мне кажется, не совсем недоверие. Это это какой-то страх личный же мой. То есть это, ну...
Это страх, что я неинтересен.
Ну не то, что да, ну как бы, что вот мое личное счастье, получается, сейчас зависит от сообразительности другого человека. Вот если он догадается про меня, ну как вот... увидит все, да, то вроде бы все нормально, а вдруг нет.
И вот сейчас мы на этом, вот на этом, как раз на этом месте, мы с Володей и держимся на протяжении всей передачи. Ты, кстати, можешь тоже вмешиваться, тебе слышно разговор в наушнике. Так вот, на протяжении всей передачи мы вертимся вокруг того, что вот ведь если я понятливый, если я сам, то я буду изучать его язык. Я буду разговаривать с ним о нем. Вот у меня папа очень хорошо слушал. Я просто молчу и слушаю не тексты. Я вот всем существом как будто влезаю в человека, чувствую его. Ну, вы с этим знакомы. А папа...
Помните, вы рассказывали про английский язык?
Да.
Что когда в кабинете на английском начинают разговаривать?
Да.
Специфичное ощущение такое.
Да, что ты понимаешь, что происходит между людьми. А папа слушал. И слушал внимательно, и он был, его все воспринимали замечательным собеседником. А он в разговоре очень мало разговаривал. Угу. И при этом, то, как он слушал, мне становился интересен человек. Я вместе с ним, ну вообще... Папа очень интересно смотрел, он по лесу интересно ходил. Это так пошла ассоциация. Вот, если помните, если был бы отец живой, угу. Я бы ему позвонил домой. Да.
Ну да, там ничего уже не надо доказывать, как раз песня-то. Там...
Да. Мне вас не хватает на передаче. Но мне вот еще одна вещь интересна. В прошлый раз, когда мы разговаривали с Мишкой, ну, с сыном, то мне было очень интересно, как вы менялись. Такое впечатление, что у вас было ощущение, что Миша к вам внимательнее гораздо, чем я, и вы очень интересно жили.
Нет, ну, как бы, ну, во-первых, я, в общем-то, с ним, ну, не знаком.
Да, и вы близки с ним по возрасту.
Да, и, ну, просто интересно, там, со многих сторон. Uh-huh. Вот, а я вас знаю уже.
А, понятно. Вот я себе еще не наскучил. Я себя не знаю. А вы уже меня знаете. Вот если мне жена скажет, что она меня знает, это уже будет крах.
Нет. Я вас знаю в том плане, что я примерно представляю, как мне... Ну, то есть уже ну какая-то подстройка некая есть.
Это вообще, Вадим, я понял то, что вы говорите. Я шучу, но в действительности это и трудно. Ведь легче... То есть и... Вот трагично, потому что легче всего нам с вами идти по накатанному.
Угу.
Легко мне, так примерно зная, какие опасности есть и каких опасностей нет. Вот сегодня я пришел на передачу, и мой сын шутит все время с Леной. Лена рассказывает, что он вообще из Бомбея. Вот. Он, оказывается, неизвестно, где живет и существует. Они тут шутят.
Без определенного места жительства.
Да, они тут шутят, а мне предстоит... Вы помните мою тревогу перед началом передачи, когда вы мне рассказываете анекдот или какое-то событие, а я в это время пытаюсь удержать хотя бы какое-то основное направление того, что предстоит. Вот. Так вот, с ним я сегодня сидел и думал, как бы тут не сорвать передачу, вот. Еще неизвестно, одевать на него микрофон или нет, потому что это ваше место, а не...
Очень удобно, Вадим.
Вот. А когда вы приходите, я как-то уже успокаиваюсь, расслабляюсь. Я понимаю, что то, что я не вытяну, вы вытянете.
Нет, ну тут есть какой-то момент привычки, наверное, все-таки.
Да, и это опасность привычки. Вообще, вот в семье это опасно. Нам кажется, что мы знакомы с человеком. Вот мне как-то удается... удержаться со своей женщиной с этим ощущением кромешного незнакомства с ней, но через это и со всеми остальными, да?
Ну, кстати говоря, вот в самом начале, когда у нас только передачи начинались, вот много лет назад,
да.
Передачи на третий, на четвертый, из-за невнимательности, безусловно, моей, у меня возникло ощущение, что одно и то же проговаривается постоянно. Но вот теперь, вот несмотря на то, что привычка такое немножко слово, ну, как с негативным оттенком, у меня такого ощущения нет.
А вы знаете,
абсолютно нет такого
ощущения. Меня почти паранояльное состояние было. Вы мне задавали на первой передаче такой вопрос, Вадим. А почему человек, которого не хотят, не уходит? Я думаю, елки зеленые. Кто это мне намекал про то, что меня тут не хотят? И куда это я должен уходить? Потом вы меня пытали на предмет, зачем человек обеспеченный ездит на российских машинах вместо того, чтобы ездить на иномарках. Я думаю, что за намеки? Я не обеспеченный настолько.
Нет,
человек.
Тут, мне кажется, как раз...
я говорю, паранойя.
Да, когда за деревьями лес не видишь.
Так вы бы мне рассказали, какого леса я в это время не видел за деревьями, но мне было жутко. Вы помните ситуацию, когда пробу нашей передачи, ну вот эту вот рекламку, сделали? И помните, когда я ее услышал первый раз?
Вы сказали, что это ужасно, да?
Да, я услышал первый раз, у меня там были подозрения, что этот я услышал не сначала, мне показалось, что этот вот Мкрчан специально выбрал, чтобы надо мной издеваться. Вот. Мне показалось, что это все там издевательство, а потом, когда я пришел домой, услышал запись передачи, услышал все это, мне показалось, что это совершенно гениальная заставка передачи.
Ну, Михалыч, и на солнце бывают пятна, потому что вот тот раз, когда вы услышали, я же рядом находился,
ага.
И меня вообще поразила ваша реакция негативная.
Да.
Ну, потому что, ну, обычно как-то вот люди слушают, ну, может быть, по-другому попробовать. Вы очень резко сказали, тогда же получилось так, что не было уже возможности, по-моему, изменить.
Ага.
То есть он же нас перед фактом поставил, что да, будет
да,
вот это
да,
вот.
Да, да, да.
Саша Федоров там.
Да, да.
Большое
вот, спасибо
да.
за имя, да. Саша Федоров. Да,
да, вот это вот, конечно.
Да. Ну, в общем, я был почти вот в таком полубредовом состоянии первой передачи. Мне все время казалось, что вопросы, касающиеся нежелания человека, вот, некомпетентности, еще чего-то, что все касалось меня. Вот. Нет, теперь я как-то спокойнее. Вадим, вы знаете что? Вот когда я веду прием, вы сейчас говорите об однообразии, когда я веду прием в кабинете, то я стараюсь взять одно и то же клише этого приема. Я ставлю одни и те же вопросы человеку. У меня прилюдный прием при людях. Я ставлю одни и те же вопросы. Я создаю сходные обстоятельства. Для человека поверхностного может показаться, что происходит вообще все время одно и то же, отрабатывается одна и та же какая-то схемка. А в действительности два разных человека внутри этой схемы. Раз, сидят вокруг люди в разных состояниях, они всякий раз в этой схеме видят новое и нового человека. Содержание даже не в том, что наглядно, а содержание в том, что между нами происходит именно тогда, когда мы не говорим «послушайте меня», а когда мы внимательно друг с другом знакомимся. Поэтому и в нашей передаче, вот чем потеряла сейчас передача, здесь нету этой волны в автомобилях, вот, у нас мало слушателей, которые являются участниками. Если вы помните, «Ностальжи» и «Радио 7», там звонили люди не для того, чтобы взять вот такое интервью, где, когда и как, и по какому рецепту, а там звонили люди, которые вносили свою биографию, и тогда сходных, ну мы ведь в самом деле говорим о жизни, мы говорим о смерти, о здоровье, мы говорим о любви, и мы говорим о приятии и неприятии себя, мы вообще-то говорим, осуществляем какую-то, ну, свою стратегию, личность, это все-таки какая-то своя направленность. Вы несете свое, я свое. А вот когда нам звонили, там через вот это пробивалось много разных людей. У меня к вам вопрос, Лена. Вам не скучно на нашей передаче? Вот Лена говорит, что нам на нашей передаче не скучно, и она даже не печалится, что вас нет, она теперь слышит ваш голос, вы тоже слышите сейчас. Вот, что вас нет, она так как-то на Володю смотрит так, что он...
Да
вот
нет, ну там, да,
ни слова,
это пусто не бывает, безусловно.
Да, да, да. Он даже, вот он дар речи потерял, сидит, улыбается, довольный под взглядом Лены и ничего не говорит. Ты понимаешь, что мы в эфире?
Я понимаю, что...
Здесь кинестетически.
При этом, когда ты к тебе приходит человек в кабинет, то первым делом он что-то рассказывает ведь о себе. Ведь если он будет просто молчать, то времени будет уходить гораздо больше.
Вот совершенно неправда. Когда ко мне приходит в кабинет человек, я организовал прилюдный прием. Специально, чтобы...
Это был вопрос, не утверждение.
Так вот, специально, чтобы человек как можно меньше мне рассказал. Я с ним знакомлюсь. Тогда, когда я вижу его в прихожей, когда он здесь со мной вместе дышит, и совсем не с его слов. Да, болеющие люди мне пишут записку. Я могу потом ее посмотреть. Я могу посмотреть ее сейчас. Но в действительности, для меня вот такая идеальная картинка, когда я иду к человеку, что он мне разрезал гнойник, там, панорица или у меня что-то болит, то я ему не рассказываю всю свою подноготную. Я не должен с ним входить в какой-то исключительный контакт, не должен перед ним исповедоваться. Вот мне хотелось бы, чтобы клиент психотерапевта в силу профессионализма, мастерства, осведомленности психотерапевта, секундочку, мог либо ничего не рассказать, чтобы быть так же независимым от психотерапевта, как он независим от... как он независим, ну, от хирурга. И пафос определенной нашей передачи в том, что я стараюсь вести себя так настораживающе, чтобы люди разговаривали и рассказывали только о том, о чем они могут рассказать мне, чужому человеку. Чтобы они не создавали себе иллюзии, что если ты психотерапевт, то тебе то уже с тобой, как в тебя можно как в мусорный ящик все выкладывать, чего тебе не нужно, или что ты психотерапевт, и ты поймешь и так далее. Так вот, да.
Михайлович, кстати, по поводу клише хочу заметить. Вот у нас, ну, как пример на передаче есть одно клише, которое мы пользуемся. Это когда мы спрашиваем человека, сколько ему лет, как его зовут, сколько лет, угу, он по образованию и кто по профессии.
Угу.
Вот одно и то же, угу, но каждый раз, даже одни и те же люди очень часто,
угу,
отвечают по-разному. Вот то, что вы говорите там, да, что вот вроде бы одно и то же кажется. Да, ну что особенно в этой информации? Но иногда достаточно этой информации, чтобы уже... Ну, вот разговор вообще по-другому повернуть.
Оказывается, что человек, вообще произнося что-то, он очень много про себя сообщает, совсем не через слово. Ну, я сейчас помню, когда я читаю, сколько осталось времени. У нас уже нет времени. Вадим, спасибо за звонок. Все, спасибо, что нас слушали. Вадим, я очень рад, что вы нам позвонили. Володя, спасибо тебе. У нас заканчивается теперь. Сколько осталось?
Три
минуты осталось. Спасибо, спасибо. Федор нам звонил, спросил биографию моей семьи.
Следующая передача.
Следующая передача. Вадим, спасибо вам огромное.
Всего
спасибо,
доброго,
что позвонили. Доброй ночи. Всего доброго, хорошей недели и, насколько возможно, прохлады хотя бы на Волге. Всего доброго. Володь, тебе спасибо.
Спасибо.
И Масасыкову спасибо за чуткость. Лена,
ой, лебеди, птица белая, как его я люблю. Вспомни, птица, лебедь белая, как его я люблю. Улетел он птицей, лебедем, кого я люблю. Белым снегом, белым лебедем, кого я люблю. Кони лебеди под парусом над волнами. Вон летят они под парусом, а над ними луна. Конь летел, как птица падая в далекую страну. Улетела птица радости
далекою страну. Конь унес любимого в далекую страну. Милого любимого в далекую страну. Шлем его серебряный, далекий, как луна. Белая, безмолвная, холодная луна. Только знала птица белая, как его я.